Из сказанного ясно видно, что хотя весьма трудно достигнуть славы, но раз достигнув, легко удержать ее за собою, и что быстро приобретаемая слава равномерно и гаснет, оправдывая изречение, что быстро осуществляется, то быстро и проходит. Ибо если человек обыкновенного пошиба так легко распознает достоинство произведения, а соискатель и соперник так охотно признает их значение, то понятно, что такие произведения не могут особенно значительно превышать производительных способностей обоих. Каждый хвалит столько, сколько надеется подражать. К тому же, ради упомянутого закона однородности, быстро наступающая слава составляет подозрительную примету. Она есть именно непосредственное одобрение толпы. А что означает такое одобрение, очень хорошо понял Фокион, когда при шумном одобрении народном его речи спросил у близстоявших друзей: «Разве я ненароком сказал что-нибудь пошлое?» На противоположном основании слава, которой суждено быть долговечной, созревает очень поздно, и века ее существования большую частью должны быть куплены за счет одобрения современников. Ибо чтобы обеспечить за собою такое прочное и продолжительное значение, произведение должно заключать в себе труднодосягаемое превосходство, для одного уже понимания которого требуются головы, встречающиеся не во всякое время и тем более в таком достаточном количестве, чтобы им удалось заставить себя слушать, в то время как вечно бодрствующая зависть будет делать все, чтобы только заглушить их голоса. Напротив того, умеренные заслуги, достигая скорого признания, подвергают зато обладателя их той опасности, что он может пережить и их, и самого себя, так что за славу в юности ему достанется забвение и неизвестность в старости, тогда как при великих заслугах, наоборот, оставаясь долго во мраке неизвестности, под старость добиваешься громкой славы. Но если бы даже она пришла только после смерти, то такового человека следует сопричислить к тем, про которых сказал Жан-Поль, что их предсмертное помазание есть крещение. Он может утешиться тем, что и святых признают тоже только после смерти. Таким образом, оправдывается истина, очень хорошо выраженная Мальманом в Ироде: «Великое лишь то среди созданий мира, что людям нравится не сразу, а потом. И из кого толпа создаст себе кумира, недолго простоять тому над алтарем». Замечательно, что это правило прямо и вполне приложимо к картинам. Величайшие образцовые создания, как это известно знатокам, не тотчас приковывают к себе внимание и не производят на первый раз значительного впечатления, а только впоследствии, при повторенных наблюдениях, и всякий раз сильнее. Впрочем, возможность своевременной и правильной оценки данных произведений зависит прежде всего от их вида и рода. Именно смотря по тому, возвышенный ли он или легкий, то есть трудно или легко доступный для понимания и оценки, а также смотря по тому, доступен ли он для большинства или для меньшинства публики. Это последнее условие зависит, конечно, почти целиком от первого, но частью также и от того, способны ли данные произведения к повторению и размножению, как книги и музыкальные сочинения. Вследствие сочетания и сплетения обоих этих условий, все, не служащие к прямой пользе профессии, о которых здесь только и говорится относительно возможности скорого признания и оценки достоинства, оказываемых в них отличий, образуют приблизительно следующий ряд, в котором предшествуют те профессии, которые могут раньше рассчитывать на скорую оценку. Канатные плясуны, наездники, танцовщики, фокусники, актеры, певцы, виртуозы, композиторы, поэты. Эти и предыдущие вследствие повторяемости и распространяемости их произведений. Архитекторы, живописцы, ваятели, философы. Эти последние стоят несравненно дальше всех, ибо их творения сулят не развлечения, а только поучения. Предполагают притом известные знания и требуют со стороны читателя большого напряжения. Вследствие этого публика их крайне ограничена, и слава их получает гораздо более распространение в долготу, чем в широту. Вообще возможность продолжительности славы находится приблизительно в обратном отношении с быстротою ее наступления. Так что приведенный ряд годен в обратном порядке. Только тогда поэты и композиторы вследствие возможности вечного сохранения печатных произведений станут непосредственно за философами, которым, однако же, в этом случае принадлежит первое место ради редкости отличий в этой профессии, высокой их важности и возможности почти совершенного перевода на все языки. Иногда слава философов переживает даже самые их творения, как это случилось с Фалесом, Эмпедоклом, Гераклитом, Демокритом, Парменидом, Эпикуром и многими другими. С другой стороны, произведения, служащие для удовлетворения житейских потребностей или непосредственно чувственных наслаждений, не встречают никаких затруднений для правильной их оценки, и превосходному пирожнику ни в одном городе не придется долго оставаться в неизвестности и тем менее апеллировать к потомству. К быстро наступающему виду славы следует причислить также фальшивую, то есть искусственную, славу какого-либо произведения, созданную и поставленную на ноги в верном расчете на неспособность толпы к правильному суждению, несправедливую похвалою добрых друзей, подкупленными критиками, намеком свыше и уговором снизу. Она походит на тяжелое тело, плавающее при помощи надутых пузырей. Они поддерживают его на поверхности в течение более или менее продолжительного времени, смотря по тому, как хорошо они надуты и крепко завязаны. Но все-таки воздух из них наконец выйдет, и тело пойдет ко дну. Это есть неминуемый жребий тех произведений, источник славы которых заключается не в них самих. Пристрастная похвала смолкает, уговор расторгается, знаток не находит оправдания для славы, и она блекнет, а ее место заступает тем большее уничижение. Напротив того, истинно великие создания имеют в самих себе источник своей славы и потому способны всякий раз снова возбуждать изумление, походят на тела с легким удельным весом, которые, стремясь вперед с потоком времени, держатся на его поверхности собственными средствами. Во всей истории литературы древнего и нового времени не найдется другого примера такой ложной славы, какая выпала на долю гегелевской философии. Нигде и никогда вполне скверное, осязательно ложное, вздорное и даже, очевидно, бессмысленное, и к тому же еще в высшей степени омерзительное и тошнотворное по исполнению, не прославлялось и не выдавалось такой возмутительной наглостью и с таким упорным меднолобием за высочайшую мудрость и за самое величественное, что мир когда-либо видел. Как это случилось с этой сплошь и насквозь ничего не стоящую философией? Нечего и говорить, что это происходило на глазах у всех и среди бела дня. Но нельзя не обратить внимание, что это с полнейшим успехом случилось среди немецкой публики. В этом-то и состоит позор. Эта нагло солганная слава в течение четверти века сходила за настоящую, и воинствующая посредственность процветала и царила среди немецкой республики ученых так всевластно, что даже многие противники этой глупости не рисковали относиться к ее виновнику иначе как к редкостному гению и великому уму, и то с глубочайшим почтением. Но последствия всего этого не преминут обнаружиться, ибо во все времена этот период литературной истории будет лежать несмываемым позорным пятном на нации и эпохе и станет притчей для будущих столетий и поделом. Конечно, впрочем, каждый век, как и всякий индивидуум, вольны хвалить дурное и презирать хорошее. Но Немезида постигнет как того, так и другого и не замедлит пробить час позора. Еще в ту пору, когда хор продажных пособников по заранее обдуманному плану раздувал и распространял славу этого головогубительного философастера и его паскудные околесицы, следовало бы, если бы в Германии были посметливее, догадаться по способу и образу похвал, что они исходят не из смысла, а из умысла, ибо они сыпались в неизмеримом изобилии на все четыре стороны света, изливаясь из широко открытых глоток, без удержу и оговорок, без отдыха и меры, пока хватало слов. И еще не довольствуясь собственным многоголосым гимном, эти стоявшие рядами и шеренгами клакеры боязливо выслеживали всякую ничтожную крупицу чужой неподкупленной похвалы, тщательно подбирали ее и поднимали на воздух. А если какой-либо знаменитый человек позволял у себя выманить вымогательством, хитростью или любезностью одобрительное словечко, или случайно им обмолвливался, или даже противник из страха или сострадания подслащивал свое порицание таким словом, тогда они гуртом бросались, подхватывали его и, торжествуя, показывали во всевидение. Так поступает только умысел, а так хвалят чающие награды наемники, подкупленные клакеры и сговорившиеся литературные проходимцы. Напротив того, искренняя похвала, истекающая из смысла дела, имеет совершенно иной характер. Ей предшествует то, что люди виляют, стремлясь изловчиться, чтоб только хорошему не поклониться, по прекрасному выражению Фейхтерслебена. Она появляется именно весьма медленно и поздно, разрозненно, отмеривается скудно и отвешивается золотниками, постоянно еще стеснена ограничениями, и все-таки воздаятель ее решается на нее только с усилием. Ибо она есть награда истинных заслуг, не скрываемых величием этих последних, противовольных, исторгнутая с тупой, жеманной, упорной и к тому же завистливой посредственности. Она, по выражению Клопштока, есть лавр, достойный благородных усилий. Она, говорит Гёте, есть плод мужества того, что рано или поздно сопротивление тупого света сломит. Поэтому она относится к тому наглому выхваливанию заговорщиков, как труднодоступная, благородная и искренне возлюбленная к продажной уличной блуднице, густо намазанной белила и румяна которой, так даже можно было признать на гегелевской славе, если бы, как сказано, в Германии были хоть сколько-нибудь подогадливее. Тогда бы не оправдалась к позору нации таким вопиющим образом, что пел Шиллер: «Я видел, как венки святые славы позорились на пошлых головах». Избранная здесь для примера ложной славы гегелевская знаменитость представляет во всяком случае факт, не имеющий себе подобного. Даже в Германии ничего подобного. Поэтому я советовал бы всем публичным книгохранилищам тщательно сберегать в виде мумии все относящиеся до него документы, как «Опера Омния», полное собрание сочинений самого философастера, так и его поклонников, для поучения, предостережения и увеселение потомства, и как памятник этого века и этой страны.